Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там же вы можете найти адрес электронной почты, по которой вы можете отправить свои вопросы, отзывы и предложения. Сегодня тему нашей передачи хотелось бы обозначить следующим образом. Сегодня почему-то захотелось поговорить о родительских иллюзиях. Существуют они или нет, в чем они могут заключаться, какой вред они могут нанести и родителям, и детям. Именно об этом мы сегодня поговорим в нашей передаче. В гостях у нас наш постоянный гость, клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессиональной педагогики Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вообще слово «иллюзия», оно многими воспринимается, то есть все знают, что это некое заблуждение, обман такой. Именно как мы встречаем такое понятие, как зрительные иллюзии, слуховые иллюзии, ну что-то такое. То есть это вот некое искаженное такое восприятие реальности, ну то есть неправильно нами воспринимается, интерпретируется и, в общем-то, в какой-то степени может и мешать нам правильно воспринимать тот или иной объект, ту или иную ситуацию, явление. Вы педагог, вы священник. Вот встречались ли в практике вам такие случаи, ситуации или... Может, это все-таки на самом деле надуманная такая проблема, родительские иллюзии?
Ну почему? Это актуальная очень проблема, особенно когда начинаешь знакомиться с жизнью какой-либо семьи, ребенка и его родителя. И часто можно обнаружить, что ну, не только, например, я, не только там, врач или педагог или кто-либо, но и люди со стороны наблюдают, что часто родитель имеет в своем сознании представление, которое, в общем-то, даже резко отличается от того, что, ну, как кажется, есть на самом деле. Тут всегда ставится вопрос, а кто более явственно видит, кто приблизился к пониманию души ребенка. Может быть, родитель верой что-то видит, прозревает, то, чего еще остальные не увидели. Но зачастую мы находим, что родитель движется именно к такому воззрению, которое удовлетворит его страсть, в частности, гордость. И можно такой вот сделать вывод, что часто именно мы видим то, что нам хочется увидеть, как бы такое наивное немножко, такое несовершенное у нас возникает видение. Это видение опасно, потому что мы можем его назвать своего рода аналогом прелести, только в области семейной жизни. Эта прелесть, она опасна тем, что она дальнейшие наши шаги направляет не в ту сторону. Мы помним, например, что обращение многих людей, оно началось с того, что они познали свое заблуждение. Ну, например, блудный сын пришел в себя, да, говорится, и так далее. И нам тоже в пост, например, мы начинаем постигать наше состояние, благодаря, например, чтению покаянного канона. И мы потихонечку приходим к пониманию, обращаем внимание на наше несовершенство, потому что мы слишком часто взираем на наши успехи. Нам хочется даже какие-то незначительные успехи, чтобы они затмили все остальное. Поэтому, когда мы видим наше несовершенство, начинаем явственно осознавать, что между ребенком и родителем пролегла пропасть, нужно ее преодолевать, нужно умножать любовь в наших взаимоотношениях, то это состояние, оно влечет нас к правильным действиям. Без осознания вот этой ситуации, мы можем совершить действия, которые, напротив, еще больше расторгнут вот эту связь между миром взрослых, миром детей, и таким образом вообще как бы потеряем из виду нашего ребенка. Поэтому родительские иллюзии – это очень распространенное явление, И ну, часто оно связано, как я уже сейчас обрисовал, связано с иллюзией о самом себе тоже, человека. Но оно распространяется в том числе и на остальных, и на ребенка.
Ну, вы уже сказали, да, что это как бы вот связано с внутренним состоянием родителя, с его страстями, да, получается?
Конечно.
И вот сейчас идет Великий пост, да? Мы говорили о том, что мы можем что-то сделать для того, чтобы вообще прямо взглянуть на себя, посмотреть, ну, без всяких таких вот розовых очков, стекол. Что родители могут предпринимать для того, чтобы вот... Или сами они никак не смогут реально посмотреть вот на ситуацию именно в своих отношениях со своими детьми или со своим ребенком. Что может помочь родителю снять розовые очки?
Ну, мне кажется, что попадая в какое-либо общество, пара родителей-ребенок, ну или не пара, вся семья, например, она начинает прямо участвовать в какой-то соборной жизни. Речь идет о других семьях, которые чем-то заняты, что-то в чем-то участвуют. Ну, там это может быть праздник или какое-то мероприятие, или какое-то дело трудовое, может быть, дело и так далее. И тут же начинаются вот такие звоночки, скажем так, к покаянию родителя. Это же так очевидно. То есть начинается благодаря вот этой церкви существующей, вот этим многим семьям, которые собрались, которые все хотят блага для своего ребенка, начинается постижение пред лицом горнего мира. Как я воспитываю, что я делаю, к чему веду ребенка. И ребенок это просто показывает. Тут он, значит, пренебрег там, ну, какими-то ребятами. Тут он стремится к власти любой ценой, даже там где-то привирая, где-то что-то там манипулируя. Тут он, скажем, скрыл что-то и так далее. То есть ребенок просто начинает сразу же являть то, что родителю нужно попытаться связать со своим отношением к ребенку. Ведь он вот эти вот проявления зачастую как-то объясняет, и он объясняет их, например, как-то мягко, что, ну, вроде того, он забыл, не заметил, да ничего особенного, сегодня он устал, ну и так далее. То есть не на активный выбор ребенка часто ссылается родитель, а на что-то такое как бы придаточное. И он должен обратить внимание на этот выбор ребенка и связать его со своим отношением к ребенку, которое, видимо, в чем-то страдает. Но вот родители, они, скажем, если брать какую-то конкретику, ну вот про эти звоночки я уже сказал, да, родитель легко может увидеть, что его ребенок, что такое неправильно. Ну, например, ребенок капризен, скажем, капризный ребенок, да, он не отходит от мамы, если он где-то столкнулся с какой-то неудачей, проигрышем в игре, например, и так далее. Он тут же бежит к маме, он отрицается от этой игры, не хочет там галить, например, и так далее. И обнимает маму, мама говорит, да ничего, не смотри, это случайно, в другой раз ты выиграешь и так далее. А вот за этим может крыться, например, что? А то, что маме вот эта слабость ребенка, в общем-то, приятна. Вот и есть родительская иллюзия. То есть родитель не отдает себе отчет в том, что он делает реально. И все вот эти вот проявления, которые нужно внимательно тут же попытаться распознать, что-то изменить в своем поведении, направить свое чадо на путь ну, какого-то уверенного в жизни поведения, доверия какого-то окружающим, какого-то ну, поступка, что ли, или мужества какого-то, вместо этого родитель его содержит, ну, таким вот, скажем так, сосунком при себе, который, пускай он будет жаловаться, конючить, ябедничать, слабым будет, но этим он мне и будет приятен. Вот это вот как, ну, одна из иллюзий, например. Можно привести другие иллюзии. Например, родитель, скажем, хочет продолжить в своем ребенке свои какие-то жизненные начинания. И вот он выстраивает какую-то линию манипулирования ребенком. Ну, к примеру, Ведь родитель тоже может по-разному поступить. Например, он ребенком начинает манипулировать. И его поведение выстраивать так, чтобы оно направлялось к какой-то цели, которая нужна родителю. При этом родитель понимает, что будут какие-то издержки. И вот эти издержки-то он на них внимания не обращает. Но а между тем, эти издержки, именно они через время могут привести к тому, что ребенок вообще пойдет не в ту сторону, не в ту, которую он намечал, и не в ту, которая полезна для него, а вообще в какую-то третью сторону, которой дозволил родитель пребывать. Вот иллюзия. То есть родитель неправильно познал соотношение сил в душе ребенка, не увидел каких-то опасностей, превознес какие-то цели, которые не следовало превозносить, не пытался, ну если он верующий человек, то от Бога устроить жизнь ребенка, а пытался от себя настойчиво как-то упорствовать в том, чтобы ребенок шел каким-то путем. И вот, например, результат еще одна, как бы, ну, такая родительская иллюзия, которая имеется.
Да, а вот это могут заметить только те, кто стали задумываться над тем, что вот что-то с моим ребенком немножко не то, что вот хотелось бы, или как. И вообще вот эти звоночки, это именно какое-то не совсем неправильно, неверное поведение ребенка. Могут ли быть служить звоночками, например, когда кто-то другой взрослый, например, или другой ребенок, что-то нам говорит о нашем чаде, то, что нам не совсем нравится.
Конечно.
Какие-то замечания. Потому что ведь часто приходится сталкиваться с тем, что там одна мама жалуется другой, что вот ваш ребенок то-то-то-то-то-то. Мама тут же нашла кучу оправданий, сказала, ваш сам такой же, еще даже хуже. То есть вот это вот все тоже это нам звоночки. То есть если как-то говорить...
Безусловно, это как раз уже, как нас Господь, например, в Евангелии говорит, что иди обличи, если человек заблуждается. Точно так же эти люди, которые связаны с жизнью нашего ребенка, они идут и обличают нашего ребенка в наших глазах, чтобы он, ну, с помощью нашей начал исправляться. Поэтому это, безусловно, тоже ведь страдает кто-то, и это страдающее лицо, он будет как раз жаловаться на это. Поэтому вот такое вот очень распространенное явление в нашей жизни. Но приведу еще третий пример для какой-то широты картины нашей. В частности, например, мы можем встретить позицию родителя, который говорит, ну как бы его поведение заявляет следующее, что я не могу, не умею, не имею права вот так вот влиять на моего ребенка, и пускай все идет спонтанным образом. При этом, конечно, родитель не может вытерпеть все от ребенка, потому что ребенок тогда подвергается действию разнообразных страстей и начинает выказывать поведение трудно терпимое. И в какой-то момент родитель просто начинает, ну, регулировать поведение ребенка то криком, например, срываясь сам, то тем не менее, как бы вот такую иллюзию свободы преподнося как бы ребенку, что вот ты сам реши, ты сам пойди, сделай, как тебе кажется, и так далее. То есть это тоже некоторая иллюзия, которая не вникает в детскую природу вообще-то. И родитель при этом еще заблуждается в своем призвании, ну, перед Богом, что он вообще-то призван воспитывать ребенка. То есть это очень такой сильный удар наносится по вот вообще практике воспитания семейной. Поэтому с такими вещами сейчас они такие, в общем-то, незатейливые, но с ними приходится очень часто сталкиваться. Конечно же, их хотелось бы, чтобы наши родители в себе заметили и поисправляли.
Ты, наверное, родитель должен обладать каким-то мужеством, чтобы принять то, что в наших детско-родительских отношениях не совсем правильно. Многим же этого не хочется. То есть проще там, я не знаю, или голову в песок спрятать, сказать, что нет этого, нет, или виноваты, например, кто-то там другой посторонний, чем, например, вот начать и думать над тем, как вот эту ситуацию, в которую мы попали, к которой мы подошли, которая вот сейчас вот явно проявилась, чтобы ее как-то исправлять.
Ну, конечно, тут необходимо обладание мужеством, но вообще-то этот путь, который часто употребляет Господь для того, чтобы человека остановить. Первоначально человек может, ну, беззаконовать в собственной душе. это ему свобода на это дается. Но потом он начинает выходить на какой-то социальный простор, образовывать семью и влиять на другого еще человека, а в конечном счете при рождении детей он начинает влиять вообще на домашнюю церковь, на семейный коллектив. И в результате, конечно, этот путь часто употребляет Господь, чтобы человек хоть через какое-то время, через годы начал задумываться о том, вообще, что я делаю, куда я иду. Поэтому здесь человеку все-таки легче задуматься о себе, чем в одиночестве каком-то. Он видит плоды своей деятельности, он скорбит о них, и ему хочется исправить. При этом надо заметить, что если личности окружающие начинают формироваться в этом же направлении, то это будет только усугубляться. Время будет задавать инерцию. То есть, если родитель начал раньше, то он быстрее вот этот корабль семейный повернет в какую-то сторону, нежели если он начнет позже, когда дети уже возрастут до подросткового состояния и будут уже противоречить ему, тянуть его куда-то дальше там, и так далее.
Вот еще хотелось понять, если мы говорим об иллюзиях, да, заблуждениях родительских, то, мне кажется, они же могут быть, вы их немножко порисовали, да, но если вот дальше идти, вот как бы это рассматривать, и они же могут быть связаны, например, с самим ребенком, ну, с его поведением, с его способностями и так далее. Вот. И другой вариант, когда это связано с самим родителем, ну, то есть с его отношением к себе, как к родителю. И вот если мы посмотрим, например, какие заблуждения могут быть относительно ребенка вот у родителей. Потому что мы вот, похоже, эту тему обсуждали на одном из занятий в школе родителей у нас, да? И мы пришли к тому, что получается, что у нас ведь... Мы можем же заблуждаться относительно каких-то способностей, каких-то качеств нашего ребенка. И как вот здесь правильно, как найти вот эту золотую середину, чтобы не было такого, когда качество ребенка возносится на пьедестал, ну, то есть преувеличивается. То есть он может быть и не такой, как вот нам хотелось, но нам просто хочется, чтобы он был такой. Или наоборот, иногда бывает ситуация, когда ребенка просто игнорируют, ну, со всеми его какими-то талантами, способностями, там еще с чем-то. Ну, просто вот нет, вот он вот серость, там еще, я не знаю, еще кто-то. Да, наверное, как здесь вот эту вот золотую середину найти, чтобы нам вот в эти крайности в какие-то не уйти? То есть, чтобы мы все же таки, понятно, что все равно родители, ну, это, мне кажется, нужно очень много трудов прикладывать, очень много наблюдать и за собой, за ребенком, чтобы, ну, всегда видеть то, что реально на самом деле существует. Все равно бывает так, что где-то, ну, какие-то такие вот искажения бывают, но вот все же таки вот... Какой некий путь нам нужно выбрать, чтобы мы все-таки потихонечку приходили к тому, чтобы мы жили в реальной жизни с реальным ребенком, а не с каким-то выдуманным образом, в который мы пытаемся нашего ребенка впихнуть, что вот он должен быть таким или таким.
Ну, я бы немножко иначе разделил, дал вот эту классификацию, что ли, этих родительских иллюзий. Вот вы упомянули, что иллюзии родителя могут быть относительно способностей и талантов ребенка, например, да, к примеру. Вот. А я приводил примеры в основном, когда родитель заблуждается относительно душевной жизни и не оценивает те опасности или, наоборот, не подмечает те должные направления, которыми ну, он должен заниматься, в общем-то, реализацией которых он должен заниматься. То есть, вот иллюзии родительские, те опасны особенно, которые касаются спасения ребенка, которые могут оказаться душевредными и мешают чему-то душеполезному. Вот, это, вот эти вот иллюзии, они особенно опасны. Относительно талантов, мне кажется, что эта ситуация... Ее можно назвать скорее не иллюзией, а какой-то безвестностью. Мы не знаем подлинного таланта ребенка, например, музыкального таланта. Вроде бы он там имеет какой-то слух. Одни этим слухом восхищаются, другие говорят, что он заурядный. Например, да? Мы не знаем его возможности творчества и так далее, и так далее. И, наверное, даже и педагоги его могут этого не знать. Вдруг он основатель какого-то, ну, музыкального направления, время которому еще не подошло. Поэтому с этой стороны его творчество еще никто не может измерить, потому что он сам его будет измерять когда-то, возможно. И эта ситуация скорее безвестности. Эту ситуацию попускает Господь. Это нормально. Пускай родители не знают, пускай родитель верует, что его ребенок когда-нибудь там что-то сделает эдакое. И возможно, что это какую-то роль возымеет и сыграет в дальнейшем. А вот относительно вот этих вот душевредных родительских иллюзий, надо нам обращать вот большое внимание на это, на все. Потому что нам дозволено чего-то не знать, но нам надо знать душевную жизнь нашего чада. Нам надо остерегаться греха. Вот это точно надо.
Это понятно. Ну, посмотрите, получается, нам нужно знать душевную жизнь нашего чада.
Так.
А мне кажется, часто бывает такая ситуация, что мы даже душевную жизнь ребенка воспринимаем через призму своих представлений.
Угу.
Ну, то есть как бы вот ребенок что-то проживает, он что-то делает, и мы не всегда докапываемся до сути, почему он так поступил, что им двигало. То есть мы сами же интерпретировали его поведение так, как мы посчитали нужно. То есть, и поэтому вот получается здесь-то ведь... Мы же когда обсуждали, мы брали «Безумную Евдокию» Анатолия Алексеевна, то есть там... Ну, очень много таких всяких разных моментов всплывало, то есть и в том числе и именно то, что вот если сейчас разбирать с православной точки зрения, да, то есть душевредных...
Это учительница, да?
Да. То есть которая там как бы вот она стремилась в своих детях, учениках воспитать человечность, доброту и так далее, а родители считали, что вот она безумная такие. Что мы должны делать для того, чтобы мы опять же из одной иллюзии не впали в другую иллюзию, чтобы мы действительно постарались понять, что наш ребенок прожил, что он прочувствовал, из чего строится его душевный мир.
Тогда тут надо обращаться, наверное, к тому, чтобы родители, это их уже получается обязанность, жили большой, глубокой внутренней жизнью. Они должны в этой внутренней жизни приближаться к Богу. Тот, кто приблизился к Богу, тот лучше постигает своего ближнего. В Боге подлинное взаимопонимание и могут найти кто бы то ни было, в частности, и родитель, и ребенок. Поэтому, видимо, тут без какого-то духовного пути мы не можем обойтись. Нам придется, хотим мы того или нет, преодолевать себя, опыт самопреодоления осуществлять. Именно духовная жизнь есть средоточие этого опыта. И нам придется направлять нашу душу на то, что лежит вне нас, но то, что является достойным. Наполнять свою душу какими-то ценностными содержаниями, каким-то добродетельным опытом. Опять-таки, без духовной жизни, где этот добродетельный опыт культивируется, мы не можем обойтись. Мы призваны в таком случае просто припасть к духовной жизни. Притом духовная жизнь, она не сводится к церковным обычаям, которые мы исполняем. Она как-то с этим связана, но она не сводится к церковным обычаям, которые человек может освоить и точно так же остановиться и замереть на месте. Он должен идти вперед. И именно, видимо, духовная жизнь послужит тем, что сможет приблизить друг к другу чад и родителей, вернуть детям сердца отцов.
А вот если немножко подробнее, если можно так выразиться, да, потому что в сознании многих людей как-то вот духовная жизнь и церковная жизнь, они тесно связаны. Вы сейчас говорите, что это немножко две разные вещи, церковные обычаи и, например, духовная жизнь.
Ну да.
Да, нас слушают наши радиослушатели. Но у них есть это... Их дети, их родственники, еще кто-то, кто очень далеки от церкви, и у которых, может быть, такие проблемы какие-то возникают. То есть выходит, что они эту проблему никогда не решат. В чем вот эта духовная жизнь тогда состоит? выражается, что значит духовная жизнь, которой должны жить родители, чтобы помочь и себе, и своему ребенку, своим детям.
Можно остановиться на нескольких тогда таких моментах, которые что-то начнут прояснять. Например, вот мы говорили с вами, что родитель часто заключен в самом себе, сознание его замкнуто, он мыслит своими иллюзиями, привычными представлениями и так далее. Просто как вода ему необходимо, ну, другой взгляд, взгляд другого человека, желательно духовный опыт. И мы, например, встречаем в церковной жизни такое устроение, что необходимо жить по совету, жить соборным сознанием. Для этого человек начинает, например, свою практику воспитания в семье, которая у него бытует, что он там делает, наказывает, относится как-то, общается. Ну, все, что он там не делает, пытается сверить с каким-то другим лицом. В частности, это часто, ну, должен быть, наверное, священник, который духовник, который исповедует этого человека. И в результате в этом соборном сознании, то есть в такой вот малой церкви, которая образуется из исповедующего священника и исповедующегося лица, возникает какое-то новое понимание этого вопроса. И при том в этом соучастник Бог. Вот что важно. И они, ища, находят, как сказано, что ищите и найдете в Нагорной проповеди. И мы с вами, наверное, вот должны этим путем проследовать, что человек постоянно пред лицом Божьим должен выносить, ну, свои какие-то поступки, свои дела, и постоянно быть готовым к тому, что их созерцает Господь. И их, возможно, придется подправить, потому что не все, что он делает, это всесовершенно. Надо это еще дальше совершенствовать. Вот это первый момент духовной жизни. Для этого, конечно, требуется, опять-таки, как вы справедливо говорили, и мужество, и посмотреть на самого себя, и сказать другому человеку, который другой, совершенно другой человек. Но, тем не менее, это требуется. Это вот, например, одно. Но если человек формальным образом участвует в таинстве исповеди, то это может не привести к подобному вот расширению его сознания, когда он остается, вот, собственно, сам собой пришел и сам собой и остался. Ничего нового не вошло, никакого света Божия не вошло в его ум вместе с этим святым таинством.
То есть вы опять говорите про церковную жизнь. А вне церковной жизни, духовной жизни не бывает, что ли?
Дело в том, что если человек как бы пытается проводить какую-то духовную работу над собой вне церкви, то это в некотором смысле путь не столь надежный, но возможный. Он может, например, предпринимать то, что в лоне семьи ведь тоже очень много возможно, да? Скажем, во-первых, супругов тоже двое. Они же могут вместе друг с другом обсуждать то, что произошло. Например, жена была дома и что-то заметила, она должна поговорить. У мужа что-то наболело относительно детей, он должен с женой поговорить. Почему бы им вместе не провести то, что мы называем семейный совет, и это тоже некоторое расширение сознания одного до сознания, ну, можно сказать, малой церкви, семьи, которая здесь возникла. Поэтому с этой точки зрения эта работа тоже может происходить. Например, человек может давать такой отчет, про который мы говорили, отчет о своих делах, он может давать в виде форме опредмечивания, в виде дневниковых записей. Он просто берет и ведет родительский дневник, пытается проанализировать, что было и что есть, пытается поразмышлять с ручкой в руках над тем, что сейчас происходит, а почему бы нет. И я думаю, что это время, которое не потрачено напрасно. У нас и так слишком мало сейчас рефлексий в нашей жизни, чтобы мы чуждались таких занятий. Кроме того, я уже сказал, что таковым человеком при каких-то затруднениях может быть не только священник, но какой-то опытный христианин. Если он вызывает у нас какое-то полное доверие, мы можем прибегнуть и к нему. Ну, а если уж нашелся такой батюшка, который нас понимает, вникает, то с таким батюшкой надо держаться вместе и даже, возможно, проводить переписку, если это затруднительно, ездить или посещать, потому что письменное слово, оно тоже драгоценно. Ну вот, это один момент, про который мы упомянули, который чрезвычайно важен в плане рассеивания этих иллюзий. С ним связан другой момент, когда мы начинаем трудиться. Наша обыкновенная жизнь, она все время направлена в сторону ухода от трудностей. Нам хочется успокоиться, уединиться, отдохнуть. Между тем, как если мы живем, то суть жизни в том, чтобы как раз действовать, в том, чтобы как раз-таки что-то новое впустить в свою душу. В частности, сейчас пост, сейчас время трудов. Нам нужно стремиться иметь в душе какое-то здоровое напряжение нашей жизни. Если нам не трудно, значит, мы плохо постимся. Речь идет не о пощении в еде, а о наших как раз-таки родительских трудах. Между прочим, родительский труд может быть тем подвигом, который в пост преимущественно осуществляет родитель. А какие это вещи? Нам трудно что? Нам трудно пообщаться, нам трудно быть искренними, нам трудно себя побудить к тому, чтобы принести какое-то известие нашему ребенку, какое-то удивление. Вот что нам нужно принести ребенку. Поэтому мы должны иметь возможность с ребенком соприкоснуться глубиной нашей души и что-то ему представить, на него излить. Хорошо, если это будет положительный опыт. И вот это должно произойти каждый день. Каждый день в этом смысле несет в себе огромный научительный потенциал для нас. Он для того и происходит, и совершается. Поэтому, как некоторая квинтэссенция этого дня, мы должны ребенку принести какое-то ободряющее, обнадеживающее, святое слово, утешительное, светлое слово. И главное даже не слово, а опыт, который стоит за этим словом. Я вот это нашел, я это прочитал, я это пронаблюдал, я это понял. Поэтому я и говорю, что родитель должен жить глубокой внутренней жизнью. Вот тогда он и становится поистине родителем. Он постоянно рождает. Если нам нечего принести ребенку в этот день, то это уже какая-то неистинная жизнь началась наша. Значит, мы впустую что-то сделали. Поэтому вот это еще один момент нашей жизни, когда мы стремимся послужить нашему ближнему делами. Я сказал лишь чем-то изначальном. Пообщаться, принести что-то ребенку. Вот. А ведь есть целая совокупность всего другого. Что-то ребенку обещано было когда-то. Какие-то просьбы у него есть к родителю. Какие-то потаенные желания, которые можно угадать. Какая-то жизнь подводное, которое он, может быть, и не осознает, но мы можем ее увидеть и познать. И, может быть, ему вот сейчас необходимо о нем позаботиться, помочь, поддержать, объяснить что-то даже по урокам, например. Многое можно. Я уже говорил, что я горячий поклонник домашнего дополнительного образования, которое должны дать родители, которое должно быть сущностным, которое должно быть научающим самой жизни. Самые интересные опыты свои должен принести родитель ребенку. Поэтому вот такой вот момент труда сопричастности и сопребывания со своим ребенком необходимо, чтобы он в пост умножился, чтобы он вообще умножился, если его мало. Ну, это вот еще один момент духовной жизни, когда мы направляемся не на себя, не на свой покой, не на свой комфорт, не на свое счастье, а на счастье именно семьи.
Вот вы сейчас говорили, да, много. И просто мысль такая в голову пришла. Это чисто из жизненных таких наблюдений. Сейчас у нас многие люди, родители, я имею в виду, что... И вы чуть-чуть об этом сказали. Может быть, вот можно как-то прокомментировать чуть-чуть, что с этим делать, потому что времени у нас не так много осталось. Многие родители, вот то, что вы сейчас называли духовной жизнью, что родитель может делать для того, чтобы избавиться от этих иллюзий, вы сказали, да, родитель может там преподнести еще что-то. А лично мне, например, часто приходится сталкиваться с тем, что родители говорят, а я не могу, а я не умею, а я вообще не педагог, а я там не психолог и так далее.
Вот это еще одна родительская иллюзия.
Ну вот я и говорю, вот что с ней, вот как с ней можно родителю побороться? Ведь сколько у нас детей с самого малолетства, там, чуть ли не в некоторых центрах есть и с самого рождения, когда их приглашают на занятия, там, с ребенок, там, школа для детей с пеленок и так далее. То есть как бы получается, что вот с очень малого возраста родители ставятся в такую позицию, что они как бы, ну, некое такое приложение к чаду, которое нужно привести куда-то, но вот им должен заниматься кто-то другой, профессионал. Как с этой иллюзией справиться? Потому что я понимаю, что она ведь часто бывает связана именно с тем, что ребенок что-то сделал, ребенок как-то поступил, а родитель испытал чувство беспомощности и растерянности того, что он не знает, как с этим поступить. То есть для него это был некий шок какой-то такой, вот поведение ребенка. Он думал из-за этого, что вот так, а оказалось немножко не так.
Ну, это, наверное, опять вопрос духовной жизни родителя. Дело в том, что в человеке возрастают такие начала, которые, одно из которых связано с воспитанием и является началом родительства. И в какой-то момент родитель должен иметь такую возможность и созреть до того, чтобы сказать, моя вера влечет меня вот туда, и я в эту сторону пойду сам и поведу моих детей. Было бы очень хорошо, чтобы родители созрели к такому состоянию. И пускай это не сразу произойдет, но это должно произойти. И произойти это может, ну, в обыкновенной жизни, но происходит при некотором руководстве, опять-таки, церковном. Когда человек правильно пытается отреагировать на те или иные испытания, не пасует, не сникает, не разочаровывается, а идет дальше, преодолевая эти испытания. И, в общем-то, наш христианский путь, наверное, есть благоприятное преодоление таковых вот испытаний. И они выпадают когда-то на того или иного человека, и у него для того есть силы, чтобы это преодолеть. Само по себе воспитание детей – это одно из таких препятствий, когда человек должен понять, что ему теперь надо жить иначе. Что значит «я не могу»? Да, он мог не иметь возможности, не уметь когда-то раньше, но теперь он уже должен это делать. Наверное, ему просто должны окружающие, так сказать, это объяснить, так сказать, даже просто встряхнуть его и сказать, смотри, ты уже можешь, двигайся в эту сторону. Ну, и, конечно же, то, что вы говорите, что профессионалы, ну, действительно, есть какие-то моменты, которые, кстати, постигаются любовью родительской. То есть они могут быть восполнены любовью, что мы можем это понять, постичь, как-то усвоить именно таким образом. Но можно их познать и как некое знание. И мне кажется, что церковь должна в том числе и здесь просвещать человека и, конечно же, научать каким-то моментам семейной жизни. Потому что церковь – это сама большая семья. И в ней абсолютно понятно, решено и известно. И надо, чтобы она этим опытом просто поделилась. В какой форме это будет происходить на том или ином приходе, это уже другой вопрос. Это могут быть беседы, может быть, какие-то, может быть, курсы, может быть, взаимное посещение, гостевание одной семьи у другой, прием гостей, соответственно, и так далее. Но как-то это должно быть. Вот вы проводите тоже курсы для родителей, это как раз, опять-таки, такая форма.
Ну, тогда я воспользуюсь случаем и просто напомню нашим слушателям, что у нас каждую третью пятницу месяца 18:00 в Духовном центре Храма Рождества Христова проходят вот эти встречи для родителей. Занимаемся мы с сентября по май, то есть вот в этом учебном году у нас остались встречи в марте, в апреле и в мае. И в марте как раз у нас 20 марта будет следующее занятие в 6 часов вечера. Ну, наша передача уже подошла к концу, поэтому вот в завершение этого разговора.
Хотелось бы пожелать как трудов в сфере семейной жизни нашим родителям, так и радости, которая разделится семьей на Пасху.
Спасибо вам за участие. Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.